Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. Well, you take it by.
Каждый раз, когда Татьяна Толстая навещает Америку, мы встречаемся, чтобы поговорить, в том числе и в эфире, о самых разных, но одинаково волнующих нас аспектах литературной жизни по обе стороны океана. На этот раз Татьяна приехала в Штаты в связи с выходом ее очередной книги «Белые стены». Этот изящный том в блестящем, как всегда, переводе «Лучший» — это мнение не только мое, но и критика «Бук-ревью» переводчицы с русского языка в Америке Джейми Гамбрелл — объединил под одной обложкой роман «Кысь» с лучшими эссе Толстой. Естественно, что наш разговор начался с американских читателей и издателей. Добавлю, что, воспользовавшись первым за всю эту дикую весну теплым днем, мы устроились на скамейке в Центральном парке, но даже безукоризненная погода не придала благодушия моей азартной собеседнице. Татьяна, мне хотелось бы поговорить сегодня с вами о феномене русской литературы в Америке. Мне кажется, существует довольно любопытный факт. Писатели, которые пользуются популярностью в Америке, совсем не обязательно пользуются популярностью в России, я имею в виду русских писателей. Ну вот, например, один из самых ярких писателей нашего времени, который пользуется, я бы сказал, большим успехом сегодня в американской книжной среде, Гарри Штейнхардт, который напечатал две книги в Америке с большим успехом, и книга, которая, насколько я знаю, вышла в России и была никем не замечена. Как вы объясняете такую разницу восприятия? Чего американская публика ждет от русского писателя, скажем так?
Вот это хороший вопрос, чего она ждет. Дело в том, что мой очень небольшой опыт в этом отношении, он заключается в том, что американцы чего-то ищут в русских писателях, какого-то текста о России, но, по-видимому, имея заранее свое мнение о том, каким должен быть этот текст, но не сообщают нам об этом. Потому что ко мне обращался мой издатель несколько раз, пока я жила здесь, с просьбой составить список книг, которые вот необходимо издать в Америке. И я с энтузиазмом идиотки составляла ему эти списки. Те вещи, которые были интересными и популярными у нас, и показывали России то, что в ней происходит, из самых разных сторон. Да, говорили мне, и исчезали с этим списком навсегда. А через год-два с тем же энтузиазмом заказывали, и я с уже поблекшим, но тем не менее энтузиазмом повторяла этот список, и опять происходило то же самое.
И как вы объясняете?
Не знаю, они хотят чего-то другого. Вот эта тема уже прошла, эта тема занята, эти вещи уже описаны, и теперь вот та страна, в данном случае Россия, она должна прорваться с чем-то, что побьет, как козырной туз, в этом сезоне изданные произведения. А это должно быть, например, что-то более яркое и интенсивное, следующее тем же американским, допустим, там, хитам. То есть все то, что однодневное и скоро умрет, и все то, что совершенно не обязательно имеет литературные достоинства, и глубины там быть не должно. Это яркий комикс, это нечто очень быстрое, клиповое. Вот этого они ждали. А наши писатели, те, которых я за людей считаю, а не за рекламодателей, они такого не пишут.
Как вы считаете, можно написать успешный роман для американцев, специально для американцев?
Да, я думаю, можно. Просто я думаю, что для этого надо изучить вот это именно издательское поле, вот посмотреть, что идет и что покупается в Америке и что обсуждается, потому что критики создают, безусловно, напряженность этого поля. И, значит, изучив все это, можно быстро приспособиться и вот этого козырного туза выдать. Но, я думаю, горе тому, кто пойдет по этой дорожке, потому что это будет чисто коммерческое предприятие.
Другой вопрос. Мне всегда кажется, что в таких случаях западному человеку нравится именно то, что они ждали от России.
Вот не далее, как вчера, в Филадельфии. Вот сижу я, и какой-то американец, он представляет, вот русская литература, и шутка такая дальше идет. И для вас, дорогие читатели, мы в конце беседы приготовили по стопочке водки, ха-ха-ха-ха. Ну вот почему первое, что он думает о России, это водка? Это из какого 18 века, каких гусаров, на каких тройках идет это кретинское представление? О, Господи.
Как вы думаете, а когда американцы оказываются в России, американские писатели, они испытывают примерно те же ощущения, что вы?
Не знаю, может быть. Но я знаю, что с американцев, если они достаточно умны и внимательны, с них скоро спадает вот эта вот первоначальная такая шелуха, с глаз спадает какая-то пелена. Во-первых, они начинают видеть, что русские не такие, как этот американец себе их воображал. Во-вторых, конечно, он ошарашен и потрясен русским поведением, то есть хлопанием по плечу, тут же говорением, что ты зачем этот галстук надел, он тебе не идет, ты другой надень. То есть вот залезанием в частное пространство, в которое ему никто никогда не лазал. И тут вдруг, о, пришли, расположились, чемоданы открывают. Ужас какой-то. Вот. И когда это проходит, то он начинает воспринимать нашу жизнь как абсолютно захватывающую, завораживающую, потому что то, что делает наша жизнь с американцем и другим цивилизованным, именно по корой цивилизации человеком, она освобождает его от неврозов. Она открывает все те закупорки, которые держали его неврозы социальные и которые позволяли ему выжить в этом мире. Это, я думаю, как человеку 19 века, который попадает на какой-нибудь пляж, ну, не знаю, 50-х годов 20-го. Оказывается, можно снять жилет, оказывается, можно отложить трость и вынуть монокль и просто дрызгаться счастливо в этой воде. Я уж не говорю о пляжах нудистов.
Татьяна, раз уж мы заговорили о таком сравнительном страноведении, на днях в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована на первой полосе заметка о том, что в России на русском радио принята директива изображать Америку как врага. Так, во всяком случае, сообщила «Нью-Йорк Таймс». Вы долго жили в Америке. Как вы думаете, кто кому как относится? Американцы относятся к русским хуже, чем русские относятся к американцам, или лучше?
Да, я знаю про эту директиву, причем она только что прошла, вот только что буквально, и я успела почитать в интернете сообщения людей, которые на этом радио работали. Там, конечно, черт-то что происходит, потому что если мы полагали, что у нас цензура совершенно нас заела, вот полагали мы до вот буквально недели назад, то с этой директивы, это уж вообще, понимаете, там же такие вещи. Америку изображать как врага, 50% новостей обязательно должны быть позитивными, и вот вам, дорогие, черный список этих людей не упоминать, и эфира им не давать. Вот кто относится хуже. Вы знаете, мне кажется, что интеллигентные люди относятся к Америке хорошо. Они, может быть, там какие-то в иллюзиях находятся, но очень хорошо даже в этих иллюзиях быть, потому что иллюзии снимают пелену недоброжелательного отношения. Ездят туда-сюда, прекрасно знают, что такое американцы, немножко над ними смеются, а так чудные люди. Народ, он никогда американцев не видел, в Америке он, естественно, не был. И поэтому ему снова предоставляется такой вот уютный образ врага. А уютный образ врага... Враг кто? Враг – это как со времен Алексея Михайловича. Он на Западе, там, где солнце садится, там вообще мир мертвых, оттуда все зло идет, там холодно, там царя подменяют, если царь туда ездит. Короче говоря, у нас вводятся снова архетипы, на которые народ, безусловно, клюнет. Народ-то у нас не резко ненавидит там, тех же американцев, а так вяло. Он просто снова будет считать, что Америка – враг.
А американцы к русским?
Американцы поразительным образом не обучаются. Вот они, как и все другие европейцы тоже, это просто такая западная особенность, которую я наблюдаю, они все время запрашивают разные сведения о русских. Вот меня, как русского человека, они спрашивают о том, о сём, каждый подойдет и, значит, допустим, за свое общение там 3-4-5 вопросов задаст. И потом еще, и потом еще, и потом еще, и потом еще. И все они получают ответы. И такое ощущение, что они не слышат этих ответов. Они не получают подтверждения каким-то своим тоже неврозом. Если бы я сказал им, да-да, действительно, снег, медведи, водка, они успокоятся. Да, все в порядке. То есть мир проверил. Солнце держится? Держится. Луна на месте стоит? Стоит. Деревья вросли в землю? Вросли. Ну, можно спать дальше. А Россия непредсказуема не по тем линиям, которые они запрашивают. То есть они задают вопросы, но это совершенно гадание по движению птиц в небе. Ну, какой-то ответ есть. Верить в него этот ответ? Не верить ответ. Они не могут, не хотят, некогда, я не знаю, в чем тут дело, попробовать понять тот факт, что Россия держится немножко на других китах и черепахах, нежели западный мир. Вот русские, поскольку люди, ну, скажем так, очень общо говоря, в общем и целом, они понимают ту логику, по которой построено западное общество, а также то нелогическое какое-то вот образование, на котором построено русское общество. Но это даже не то, что Европа-Азия, потому что Азия – это совсем другое. Это Европа плюс такая у нас. То есть русские люди находятся в положении, что они могут понять и то, и другое. А западное общество находится в том положении, что оно может понять только свое устройство. А русские вот этот вот плюс дополнительный, они понять не могут. И у них нет какой-то когнитивной базы, я бы сказала, извините за такое выражение, чтобы это понять. Это надо, по-видимому, не на уровне коры головного мозга понимать, а на уровне непосредственно данных ощущений, то есть на уровне более глубоком, ну, скажем, животном уровне, что ли, надо понимать.
Татьяна, получается, что нет никакой перспективы взаимопонимания?
Вы знаете, нет, перспектива-то, я думаю, такая. Я думаю, что когда сменится правительство и у вас, и у нас, и придут какие-то более все же вменяемые люди, которые будут понимать, что мы на самом деле никуда не денемся с глобуса. Мы две огромные страны, пусть мы немножко так покусываем друг друга за бока, но две огромные страны, которые в сущности находятся в одинаково угрожаемом положении от гораздо более страшных сил, которые действительно разрушат или хотят разрушить и западную цивилизацию, и нашу робкую цивилизационную пленку, которая есть. Вот понять бы это друг другу, дурням этим, было бы совсем хорошо. They're writing songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.